С нами в студии житель Донецка. Назову очень коротко, по понятным причинам, Роман. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, житель Донецка, который живет сейчас в Киеве. Но на ваших глазах все происходило. Вот, знаете, я, честно говоря, давно хотел Романа затянуть в нашу студию.
Да? Пригласить.
Пригласить, да, пригласить. И вот состоялось. И, в общем-то, мы договорились поговорить о том, как все начиналось, потому что это важно для понимания многого того, что сейчас происходит в нашей стране. На ваших глазах происходил захват города, да?
Ну, в общем-то, да.
Да. Как это все было?
Ну, скажем так, можно смело утверждать, что предысторией вот такого захвата все-таки была крымская операция России, потому что когда перехватили под себя Крым, и связь-то была постоянная людей между собой, вот, и очень много России вбросило туда денег, вот, и начали на фоне общей нищеты, которая, в общем, накрывала тогда Донбасс очень сильно, так как много предприятий закрылось, шахты тоже работали через одну, пошли разговоры о том, какие большие деньги платит Россия и как будет хорошо, если мы вот отсоединимся от Украины, и Донбасс станет русским.
Ну да, то есть Крым стал таким катализатором, да?
Совершенно
верно. Все думали, что вот произойдет вот приблизительно по такому же сценарию.
И об этом говорили и в Донецке, да?
Совершенно верно. Угу. Очень многие люди именно уповали на то, что вот пенсия будет в два раза больше, тем будут платить, этим будут платить. Ну, чуть ли не Путин каждому будет руку пожимать и давать повышенные какие-то в конвертах деньги. Вот. Я с самого начала очень много спорил со своими знакомыми, с соседями, с друзьями, с приятелями. Вот. Основной аргумент был, особенно для шахтеров, когда они говорили, вот у нас будет. Я говорю, ребята, у нас угольные поля одни и те же, они закладывались в мезозойскую эру, поэтому посмотрите через границу. В Ростовской области шахты почти все закрыты. И никто не дает гарантии, что шахты будут работать,
скажем,
да, 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 здесь. Вот. Это все-таки дотационная была отрасль, которая создавалась еще в сталинские времена, вот, для того, чтобы все завязать между собой, для того, чтобы как можно больше занять людей.
Ну, говоря вот, об Украине, это были дотации из госбюджета, вы об этом говорили соседям.
Да.
И что, как вот как реагировали? Возымело это какое-то действие? То есть у вас тогда, и тогда, и сейчас у вас была проукраинская позиция.
Абсолютно.
Вы
абсолютно
говорили, ребята, остановитесь, что вы делаете? Какая была реакция на это все?
Ну, реакция была разная. Было какое-то количество людей, которые задумывались хотя бы, вот, и где-то в чем-то соглашались. Но, к сожалению, я помню, уже в апреле месяце пошло переключение телевидения и радио на российские, пророссийские каналы. Вот, вот это вот информационное давление, оно настолько возымело свое действие, что люди, ну, как зашоренные, они вот тупо повторяли, что нет, нам будет хорошо, нам не надо ничего другого, и чаще всего были, ну, заявления, что, мол, нам с Украиной делать нечего, нам надо уходить туда.
Апрель месяц 2014 года, это, по сути, еще не было же боевых действий, не происходили боевые действия, но каналы уже были переключены, да?
Да, да. Причем я хочу сказать, что настолько грамотно были подготовлены передачи, которые транслировались именно на Донбасс, что я, будучи имея проукраинские, да, проукраинские позиции, убеждения, вот, два часа телевизор работает, и у меня уже начинает подсознание забиваться мысль, я уже начинаю сомневаться и потихонечку ловить себя на том, что я уже вроде бы немножко даже ненавижу эту Украину.
Вот, да, вроде вот бы какое-то зерно правды есть, да? Многие так говорят, когда слушают такого рода пропаганду. Хочу уточнить, вы говорите, были переключены. То есть это люди не сами себе выбирали, какие каналы смотреть, а просто пропали.
Нет, пропали каналы украинские. Не все, не в один момент. Потихонечку выщелкивалось. Вот.
Либо делалось это как методом коммутации. То есть, грубо говоря, на вышке просто перекоммутировали. Да. Одни каналы отключали, вторые, другие включали вместо них.
На те частоты трансляции, которые шли по региону, просто переключались, там, канал «Звезда», я увидел, что есть такой, там, потом
военный вот эти вот,
значит, РТ-1, там, тра-та-та-та-та, то есть их сразу несколько. Ну, это...
Резко появились, да, и вот да. Люди стали больше ориентироваться на то, что придет Россия, скажем, и ваши разговоры с соседями не давали, да, результата.
Вы понимаете, самая большая проблема, как я это вижу, она заключалась, ну, в некой такой... даже еще советской изоляции Донбасса как такового, потому что, в принципе, люди не сильно горели желанием куда-то ехать. Когда-то это было вообще-то и сложно. Зачем напрягаться? Ближайший вариант – это Азовское море, либо на Славянск, туда на эти самые Голубые озера. Mm-hmm. То есть были какие-то близкие зоны отдыха.
Да, Кирилловка.
Да-да-да. Человек туда приезжает, отдохнул, но отдохнул тоже по-своему, там расслабился, так сказать. И вернулся обратно. То есть увидеть, как где-то кто-то живет, все, очень многие вещи, они базировались на уровне слухов, что «а вот эти западенцы, вот они то, они это, пятое, десятое».
Угу. Вот. Ну и как дальше проходило? Скажите, там, где вы проживали, это был район в центре Донецка или где-то на окраине?
Нет, совершенно, я в центре Донецка жил. Угу.
И что вы наблюдали далее?
Вот если перейти к митингам, которые начались в Донецке, а можно ли сейчас говорить о том, кто их организовывал? Сколько местных принимало участие? И кто приезжал? Вот фиксировали ли вы приезжих?
То есть по вашим наблюдениям?
100% именно это все было... начиналось с захода извне. Почему я так говорю? Значит, мне мой напарник вот, по работе сбросил, говорит, есть клиент, надо с ним поговорить, посмотреть, что там, какие работы у него по дому должны быть. Вот. Я не успеваю, вот тебе номер телефона, созвонись, поедем ли они. Вот. Ну, я набираю номер, говорю, здравствуйте, у вас там надо провести некоторые работы. Нет. Ну, говорю, как нет? Мне дали ваш номер телефона. Нет, я только 2 дня как приехал вообще с Краснодара, я только вот этот номер купил. То есть я где-то в одной цифре ошибся и вот попал на вот... такого залетного, да,
из
да,
Краснодара.
Да.
На туриста.
Из Краснодара. Более того, я вам хочу сказать, что вот в период, начиная с конца марта, очень много мигрировало таких небольших групп. 3-4-5 человек, которые расспрашивали, где находится такая улица, где находится такая площадь. Причем акцент ловится.
Вспоминаются романы о Второй мировой войне, когда вот об оккупации, да, куда-то входят силы маленькими группами и тоже расспрашивают, да, где находится то, где...
Ну, именно так оно и было. Mm-hmm. Более того, первые митинги, самые первые, я же через площадь Ленина находил регулярно в силу обстоятельств. Вот. И, значит, я даже видел, как это делалось. То есть стоит около 100 человек, их немножечко рассредотачивают, и потом под маленьким углом начинают камеры снимать, и если так посмотреть, то кажется, что чуть ли не вся площадь запружена.
Ну, то есть это такие телевизионные технологии, да, такие небольшие секреты телевизионные. А на самом деле, насколько масштабными были пророссийские митинги? И если их сравнивать с проукраинскими, например, потому что проукраинские были тоже достаточно ну, большими до определенного момента, пока там просто не убили человека, да?
Евромайдан.
И это после 13 марта, вы имеете в виду. Даже после этого еще было несколько митингов. Вот. В принципе, проукраинские силы достаточно тоже были существенные, но там все делалось по простой схеме. Значит, сначала милиция 2 кордонами разделяла эти 2 противостоящие стороны. Вот если, в частности, взять 13 марта, то я помню, как это все происходило. Сперва были взаимные лозунги, крики, трали-вали с разных сторон. Вот. Затем подъехали со стороны Северного, подъехало несколько пазиков без номеров. Оттуда вывалилось, ну, наверное, не 100, больше. Можно сказать, что 5 сотен человек. Ну, такого...
крепкого телосложения, говорят.
Как сейчас принято, там, спортивного, крепкого, вот, но без особых признаков интеллекта на лице, я бы так сказал. Это тоже, в общем, такой фактор достаточно важный. У которых были арматура, травматы, вот, баллончики с газом. И вот милиция в один момент разомкнула кордон.
Пропустила
их туда, и они врезались в эту толпу и начали налево-направо крестить. Вот. То есть это как бы было с, ну, ситуация контролировалась властями теми, того времени, или как это правильно выразиться. Вот. И, в общем, никто не был заточен из власть имущих, которые формально подчинялись украинскому правительству, украинским законам, они работали на другую сторону.
А вот насколько справедливо то, что говорят сейчас, что огромную роль в том, что произошло в Донецке и в Луганске, сыграло то, что местные МВД и местное СБУ, Донецкое и Луганское, сдали ситуацию? Да?
В общем-то, об этом я и говорю. Потому что если милиция по команде размыкает кордон для того, чтобы пропустить явно хулиганствующую толпу в сторону безоружных стоящих просто людей, которые с флагами, с символикой Украины, то это уже работа, получается, против своего государства.
А вот, друзья, у нас просто не так много времени остается, а хочется узнать, что сейчас происходит. Это у нас такой был исторический экскурс в то, как все начиналось.
И очень многие, я думаю, вспомнили, и на самом деле я пока слушала, вспоминала своих друзей-активистов Евромайдана в Донецке, да, и не у всех судьба сложилась так, что они остались жить на, скажем так, материковой, да, под контроль на Украине. То есть разные истории, к сожалению, война разводит многих. Сейчас хочу напомнить, правильно, Дмитрий Тузов, что в эфире программа «Киев-Донбасс», а у нас в гостях Роман, житель Донецка, который переехал в Киев.
Ну, и мы не будем лукавить, конечно, Роман сейчас в Донецке не бывает, но, тем не менее, у него осталось много контактов и общения, то есть вы получаете информацию из первых рук, что там происходит. Это связь и по телефону, и по скайпу, там, ну, всеми возможными методами, и даже, насколько я знаю, помогаете людям, там, высылаете лекарства, например. Вот насколько изменилась ситуация? Мы вспоминали 2014 год, mm-hmm. и сейчас 2016, в настроениях людей. Что они поняли, не поняли? Они, может быть, еще более убедились в том, что они были правы, или они не правы. Вот доминирующее, то, с чем вы сталкиваетесь сейчас?
Ну, понятно, что нельзя говорить обо всех по точечным каким-то контактам, но я просто вам так скажу. Вот один из моих собеседников с той стороны, если человек мне еще даже год-полтора назад говорил, да, вы там это, ой, это ваша Украина, вы там все врете и так далее, то вот буквально 2 месяца назад, когда мы общались, эти бандиты уже достали.
Это про кого он так сейчас?
Про новую власть.
А про тех, которые сейчас рулят. Более того, вот мне надо было, ну, человеку надо было помочь выслать ему лекарства. Вот. Ну, там начались разговоры, я как-то там, я говорю, не надо ничего, я так делаю. Ну, а хоть сколько это стоит? Когда я назвал цену лекарства, человек там захлебнулся в возмущении, в расстройстве. В каком смысле? Угу. Я сказал, что здесь я купил эту упаковочку приблизительно около 100 гривен стоимость. Угу. Так у нас здесь это 600-800 рублей. Что же они творят? Но...
Кто они творят? То есть что дороже в Донецке,
да, да,
сейчас?
Да, в Донецке гораздо дороже. Лекарства. Более того, угу. с лекарствами там еще шваховая ситуация. Почему? Потому что там очень много женериков. Короче, те лекарства, которые не есть оригиналами. А многие люди, они как бы, вот если они сидят на каком-то препарате...
Привыкли.
Да, он работает, и если менять, то иногда бывают такие нехорошие изменения. Так вот, вот это возмущение по поводу цен, вот, оно уже как раз опять же про бандитов, про бандитскую власть было вспомнено. Вот, человек уже даже не боялся,
в Донецке,
что там услышат и, может, накажут. И еще один пример. Значит, одну мою знакомую, ну, уже достаточно пожилую даму, вывозили, чтобы оформить пенсию на украинской территории. Вот. И вот они втроем ехали, они выехали буквально 50 километров от границы этой ДНР, от этой линии соприкосновения. Вот. И они где-то в каком-то райцентре зашли перекусить в какое-то кафе. Вот да. Они сели втроем, очень плотно поели.
Это уже на территории, контролируемой Украиной?
Украиной, да. Да. Но они же ехали как раз где-то, где-нибудь оформить вот эти вот бумаги, чтобы получить хоть какие-то деньги, хотя бы разово. Вот. И когда принесли, сказали, что 250 гривен. Вот. И эта женщина спрашивает, с каждого? Нет, за все. И она начала рыдать за столом. Вот мне рассказывали люди, которые с ней были.
Потеряли.
Что как они, ну, по-богатому поели, Вот. И насколько это дешево. Ведь у людей сейчас очень сильно работает калькулятор в голове. Холодильник потихонечку начинает побеждать телевизор. Но крайне мало людей вообще в мире, и в частности в этой ситуации, которые могут признать напрямую свою ошибку. И вот они постоянно цепляются за какие-то факты. Даже подорожание лекарств, все равно потом человек попытался как-то, я не знаю, из каких соображений, то ли чтобы от прослушки отмазаться, то ли все-таки, чтобы свою неправоту где-то скрыть. Ну, это же, наверное, потому они такие дорогие, что вот на блокпостах берут взятки, и пока завезут, вот, то вот оно так возрастает. Ну, меня подмывало желание задать вопрос, а не думают они вот те гум-конвои Рената Леонидовича, которого все благодарят, боготворят, помощь, вот, да. С чем они идут и куда расходится часть товара, которая находится в этих... Там ведь остались его сети магазинов, его аптеки.
Вот этой помощи.
А я думал, вы еще вспомните про гум-конвои, которые идут из России. Как-то на них народ реагирует?
Вы знаете, о них, в принципе, у меня ни разу не было никакой зацепки, но я вам скажу другую реакцию. Вот буквально вот этот номер 54 прошел гум-конвой на прошлой неделе. И уже позавчера мне сказали, ой, там опять стреляют, опять обстреливают. То есть, понимаете, даже люди, ну, это логично, он не может, сидя где-то в пятиэтажке в центре города, понимать, с какой стороны в Маринке летят снаряды и мины.
Да. Роман, а позвольте, вот вы общаетесь с знакомыми, с близкими. Все ли те, с кем вы общаетесь, кто проживает сейчас в оккупированном Донецке, поддерживают вот местный режим, скажем?
Очень много людей, которые вынуждены были там остаться по различным причинам. Вот я недавно общался со своей знакомой, честно говоря, я боялся звонить, потому что я несколько раз нарывался на то, что звоню, спрашивают, ты где? И некоторые начинают поливать, там предал свою родину, там свой родной край и так далее.
Да, резко реагировать.
Да, резко реагировать. Когда я сказал, что я там-то и там-то, ой, молодец, что уехал, вот, но... Некоторые люди связаны, допустим, престарелыми родителями. Потом очень многие люди, и таких подавляющее большинство, я их понимаю и не осуждаю абсолютно, они всю жизнь по кирпичику выстраивали какой-то свой дом. Да. Свое хозяйство, свой сад,
огород. Да, они просто бросить его не могут.
Да, и просто так бросить, ведь это очень большой риск. Ну, ладно, я решился, махнул рукой и уехал. Но не каждый... Человек может быстро где-то приспособиться. Более того, если человек, допустим, всю жизнь занимался работой в одной отрасли, даже вот ту же шахту возьмем, ту, что там превалирует, ведь там горнодобывающая промышленность, металлургия и обслуживающие их сферы. Вот где ему в Винницкой области найти работу? Ну, так вот, к слову. Или в городе Киеве. Сколько здесь шахт? Ни одной не видел.
Да, Роман, вот у меня два вопроса есть. Я по очереди все-таки. Знаете, вот сегодня, по-моему, Георгий Тука, замминистра, сказал, что скоро в Киеве будет презентована стратегия возвращения оккупированных территорий Донбасса. Да, а у вас вот как у местного жителя, как у человека, который долгое время прожил в Донецке, а есть ли надежда на то, что оккупированные территории будут возвращены под юрисдикцию Украины, под украинский флаг в полном объеме, знаете? Вот не с каким-то обманом, что мы там, флаг вывешиваем, но на самом деле танки Т-72 стоят в ангарах, да? А по-настоящему. И что для этого нужно сделать? Есть ли у вас какое-то вот свое представление?
Ну, конечно, есть. Это та мысль, которая, в общем-то... Каждый день по несколько раз в голову приходит. Но мое личное убеждение, субъективное, полного возврата, абсолютного, такого, допустим, вот как если бы взять состояние региона там, в 2012 году, его уже не будет никогда, в ближайшее одно поколение как минимум. По той простой причине, что очень сильно вбилось. Плюс у людей, которые в свое время побежали на этот псевдореферендум, которые махали флагами, вот, у них будет подсознательное какое-то чувство сопричастности, вины и так далее.
И соответственности за то, что сделали.
Совершенно верно. Сможет он в этом себе признаться или нет, это вопрос десятый. Вот. Но то, что человек, ну, не будет у него полной открытости, более того, мы все взрослые люди прекрасно понимаем, что абсолютно все спецслужбы всех стран, они чаще всего используют способы вербовки или привязки, когда человека ловят на каком-то поступке и потом шантажируют этим. Вот. Сказать любому человеку, даже, вот, допустим, вот сейчас все поменялось, все вернулось, но приходит к человеку В какой-то дядя и говорит: а ты знаешь, а у нас есть фотография, где ты с российским флагом. Вот если мы в правый сектор это отдадим, они ж тебя разорвут на части.
То есть это боязнь и это страх, да?
Да, страх. На страхе все начиналось, и страх, к сожалению, сопутствует вот этому до сих пор.
Ага. И, ну, наверное, я успеваю еще вопрос поставить. Но вот мы же с вами откровенно разговариваем, не лукавим, да, говорим как есть. Но и на территории свободной Украины тоже жизнь-то не сахар, да? Так, чтобы, так чтобы по-честному.
Более того, вот, есть разделение.
И особенно для тех людей, которые бросили
переехали.
Все. Переехали, лишились работы, домов. Ну, я не мне вам рассказывать. Вы, извините, в этой шкуре, да? Вот, поэтому что нужно вот вашему брату-переселенцу для того, чтобы облегчить жизнь? И что в состоянии сделать как родная страна, так, ну, и все мы граждане?
Ну, знаете, если давать такой абсолютный самый экспресс-быстрый рецепт, это хотя бы на неделю, если бы человек мог окунуться в ту ситуацию, тогда бы он понял. А когда воспринимается через информационный поток, который фильтрован, который может ориентироваться на выгодно тем, невыгодно этим, ведь мы понимаем, что многие партии принимают в этом участие. Почему ОПА-блок сейчас поднимается в доверии? Потому что они давят на то, что вот как было стабильно с нами, и могло бы быть так хорошо. Поэтому, ну, сознание человеческое... Вообще, во главе угла стоит уровень культуры нации. Угу. Вот. И как... Чем быстрее мы спрыгнем с радио «Шансон», грубо говоря, вот, и вот этих вот всяких желтых сообщений, вот тем быстрее мы начнем думать, и, может, тогда будет более такое понимание нормальное.
Прекрасный
Оля,
совет.
Хочешь, да?
Спасибо за беседу.
Я очень быстренько только скажу. Что вы успели, вот самое ценное, с собой забрать из Донецка?
Ноутбук, фотографии несколько. Сменное белье. Ну, я выезжал, у меня в одной руке было и в другой. В принципе, некоторые свои вещи там я пораспихал друзьям по гаражам, и первые полгода еще можно было некоторыми вот этими транспортными службами передавать. А так я сейчас заново всем обрастаю, в общем, ну... Как помните, «Москва слезам не верит». В 40 лет жизнь только начинается. Вот она может и в 50 только начаться,
может.
И в 60. Да. Это зависит от желания человека, от его, ну, как бы,
настроя.
Активности, настроя. Да, да, да.
Угу.
Спасибо большое.
Спасибо за открытость и ваш оптимизм. Будем надеяться, что уровень культуры будет расти, а «Шансон» будет сегрегирован в специальные такие, знаешь, аудитории, но у нас не звучит.